Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность», передача академика Александра Панченко «Святки». Впервые в эфире 11 января 1997 года.
Сегодняшняя программа полностью посвящена святкам, тому 12-дневию, 12 дням от 7 до 19 января, когда по православному календарю отмечается пора между Рождеством и Крещением. Это традиционный карнавальный и театральный сезон. Передача о святках подготовлена академиком Александром Михайловичем Панченко и включена в цикл «Русская религиозность», который Александр Михайлович ведет в рамках «Поверх барьеров». Прозвучат фрагменты из концерта Дегтярева «Днесь Христос в Вифлееме», Кондак Бортнянского «Дева днесь Пресущественного рождает», Петровский кант «Рождество Христово ангел прилетел» и фрагмент концерта Чеснокова «С нами Бог».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио «Свобода» «Поверх барьеров». В эфире передача академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Сегодняшняя программа посвящена святкам.
Святки – это 12 дней, это так называемое 12-дневье между Рождеством и Крещением, или Богоявлением. По старому стилю, то есть юлианскому календарю, а по нему и живет Русская Православная Патриаршая Церковь, это дни от 25 декабря до 6 января, а по новому григорианскому, заведенному советской властью после Октябрьской революции, от 7 января до 19-го. Знаменитое 12-дневье из вечной карнавальной, а потом, после того, как у нас появился театр, и театральный сезон. Время ряжения, гаданий. Вспомним хотя бы пушкинскую Татьяну или семейство Ростовых из «Войны и мира». Время всяческих потех, игр и приключений. Словесный памятник этому сезону, точнее его началу, оставил Гоголь в ночи перед Рождеством. Если искать ключевые слова для святок, ими будут слова «радость» и «веселье». Церковь отменяет или почти отменяет пост. Монашествующие лица, конечно, мясо не вкушают. И сорокодневное воздержание, удручение плоти, сменяется изобильными трапезами и возлияниями. Отчего радость, отчего веселье телесное и душевное? Не будем уходить вглубь столетий, в Средневековье и тем более в античность. Людям, взыскующим полного знания, рекомендую перечитать знаменитую книгу Михаила Михайловича Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Напомню только, что из 5 западных средневековых праздников дураков, когда возвеличивалось плотское начало, 4 приходится на наше 12-дневье. Что до 5-го, это Иванов день, Иван Купала, 24 июня по старому стилю. Пометуя, что вера, не только догматы и обряд, но и культура, определенные ритуалы, повседневные привычки, храмовые, домашние и уличные, пометуя об этом, мы ограничимся рамками нашего православия. Иисус Христос родился от Преснодевы Марии в Вифлееме, в пещере, в конских яслях. Кстати, обратите внимание, слово «ясли» было оставлено для безгрешных младенцев и в советском безбожном обиходе. Видимо, у начальства в пустой его голове оно никак не увязывалось со Спасителем. Бог воплотился, и, как поется в рождественской службе, небо и земля днесь, то есть сегодня, совокупились, днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде. Бог пришел на землю, и человек возвысился до небес и взошел на небеса. Иисус и всесильный Господь, и беспомощный младенец, такой же, как и все младенцы. Он, как умиленно писал протопоп Аввакум, тоже материнские титечки сосал. Божество стало причастно человечеству, а человек – суетный и греховный божеству. Отсюда и радость. В самом деле, вечный камень преткновения для дохристианской и нехристианской мысли – смерть. С нею трудно поладить. И чего только люди по этому поводу не навыдумывали. Реинкарнацию, переселение душ. И до равнодушно-цинического зачислен по химии, как выражался Герцен. Или, по-простонародному, умер Максим, и хрен с ним. А также и до трусливого лозунга «Он умер, а дело его живет». Недаром в недавние годы в нашем искусстве и в литературе прежде всего действовал негласный, я бы сказал, утробный, а вовсе не интеллектуальный, запрет на тему смерти. Какой в этом запрете был смысл? Ведь все мы рано или поздно помрем. Никакого смысла не было. Просто страшно, да и все. Величие и подвиг христианства состоит в частности и в том, что оно освобождает бренного человека от этого страха. Это не метафора, нет, вовсе не метафора. У того, кто верит, кто верой и делами старался спасти душу, кто знает, что на земле он лишь странник и пришелец, смерть ужаса не вызывает. «Холодно и просто умирает русский человек», — сказал некогда Тургенев. «Это апофегма глубока, а главное — верна». Но относится она не к атеисту, а к православному. Двумирность, соединение небесного и земного, божеского, которое снизошло до нас, и человеческого, поднятого до божества, главная идея святок. Но как все это воплощалось в русском поведении? Ведь есть эпохи душевного равновесия, и есть эпохи душевного надлома. Когда на душе покойно, как-то не принято заниматься самопознанием, потому что никому не хочется копаться в себе самом. В пору разлада с миром и самим собою самопознание становится как бы второй натурой. Тогда появляется пессимист Чадаев, тогда появляется Достоевский, философские поиски Серебряного века и эмигрантских лет. Им наследуют и нынешние наши интеллектуальные потуги, пока, замечу, не очень успешные, потуги нечто понять в пресловуто загадочном русском пути. 20 век для России сплошь смута. Смутой помечен и век 17, не зря прозванный бунтажным. Именно тогда святки стали проблемой, предметом обличений и обсуждений.
На волнах «Радио Свобода» программа «Святки» из цикла «Русская религиозность». Подготовил и ведет передачу академик Александр Михайлович Панченко.
При первом царе из дома Романовых Михаиле Федоровиче на русской идеологической сцене появляются так называемые боголюбцы или ревнители благочестия. Они проповедуют трезвость, благонравие и борются со святочными игрищами. Первый боголюбец Иван Неронов в юности прибрел в Вологду. Это пришлось как раз на наше 12-дневие. Кие дние нарицаются святые, то есть святки, и бысь тамо в Вологде первое его страдание. В житии Ивана Неронова, написанном полвека спустя, говорится про обыкновение неразумных людей собираться в это время на бесовское игралище, налагающее на лица своя личины различные страшные по подобию демонских зраков. Личины – это всего лишь маски ряженых, и ничего сатанинского у них мы, люди 20 века, не усматриваем. Не то Иван Неронов. Он разжегся духом и, нача их обличать и с дерзновением. И тут, как выразился бы Михаил Михайлович Зощенко, образовалась драка. Ряженые разъярились и устремились, как дикие звери, и стали Иоанна бить немилостиво. Не думаю, что Неронов все это кротко терпел, хотя в житии про его ответное рукоприкладство и не сказано. Вспомним неистового нероновского ученика, протопопа Аввакума, который в автобиографии ставил себе в заслугу, что однажды поколотил бродячих скоморохов, изломал их инструменты и прибил даже их ручного медведя. И медведь в лес убежал. Но вот что важно в первом страдании Ивана Неронова. Ряженые вышли на улицу из епископского дома, где славили пред очами вологодского архиерея, который, конечно, находил их поведение совершенно нормально. Надлом только начинался. Проповедник ригорист выбронил и архиерея, скорее всего, с его ведома и били пришельца. При государях из новой династии начинается череда обличений традиционного святочного поведения, преимущественно обличений патриарших. Одновременно предпринимаются гонения на скоморохов, непременных участников и предводителей. Предводителей, это стоит запомнить, святочных игрищ. Скоморохов порицали еще в XI веке, но русские порицания вовсе не равнозначны реальным репрессиям. Вот сейчас дружно в законах и в печати хулят казнократство. Оно процветает, и казнокрады практически безнаказаны. Но приходит пора, когда в России слова воплощаются в дела, и тогда трепещи Отечество. Наряду с виновными во множестве пострадают невинные, как это случилось в 17 веке, с бедными скоморохами, у которых власти отбирали, причем публично, и уничтожали орудия многовекового их ремесла – музыкальные инструменты. Вообще-то святки, если не начинались, то, говоря по-старинному, прообразовались за неделю до Рождества, в посту, когда в храмах совершалось так называемое «пищное действо». Это одно из немногих действий, то есть так сказать, театрализованных таких богослужений в православной церкви. Печное действо было посвящено трем ветхозаветным отрокам – Анании, Азарии и Мисаилу. Нечестивый Навуходоносор велел ввергнуть их в печь огненную за отказ поклониться языческим идолам, однако ангел вывел отроков из пламени. И устраивалась в храмах эта печь, и в действии участвовали халдеи, которые возжигали огонь в печи с помощью горючей, и заготавливаемой и высушиваемой специально для действия плаун травы, она у нас на болотах растет. И потом эти ряженые халдеи, скоморохи, профессионалы лицедейства, уже на святках, поджигали на улицах Москвы и других епархиальных городов бороды прохожим, а также и вазы с сеном, надо думать, нарочно для такого случая заготовленные. Что означают эти бесчинства, а точнее дурачество? Для наших верующих предков сено и солома – образ телесного, грешного, земного, даже дурацкого. Ну, вспомним, например, ставшее притчей во языцах обучение рекрутов уже вот в императорское время, в петербургский период. Рекрутов, не различавших правого и левого. К одной ноге привязывают пук сена, к другой – клок соломы. «Сено – солома, болван!» То есть с левой-правой – марш! В богослужении крещенского сочельника Иоанн Предтеча, крестивший Христа на Иордане, называет его огнем, а себя сеном. «Огнь сый, владыко, да не опалишь меня, сено! Будучи огнем, владыка, не опали меня, сено! Я сено!» Кстати, о символике огня. Сатанинский огонь на Навуходоносоровой печи не опалил трех отрок. Так и божественный огонь, вселившийся в утробу Девы Марии, не опалил Богоматерь. Еще одна деталь из этой халдейской практики. Бороды свои халдеи мазали медом, а мед обозначает райскую сладость. Христос – это Иисус сладчайший. Он спас – истинная сладость. Адам был за грехопадение изгнан из рая. Христос же, новый Адам, снова приобщил нас к райской сладости. Впрочем, обо всем этом советую читать в работе Натальи Владимировны Панырко о святках. Итак, святки – преодоление смерти, приобщение к вечному блаженству. Но почему церковь ополчилась в канун петровских реформ на халдеев и вообще скоморохов? Почему из церковного обихода уходит печное действо? Вот мы же его никогда уже не видели и не увидим. Потому что Россия переходит от веры к культуре, а церковь старается поставить препоны этому процессу в ту или иную пору пережитому и тяжко пережитому всей Европы. Но жизнь сама себя организует, и никто не в силах противостоять естественному ходу вещей. Его учел, ему подчинился, его подтолкнул царь, а с 1721 года император Петр Алексеевич, поистине великий, поскольку он понимал, что Святая Русь, что Москва, Третий Рим уходит в прошлое, становится музейным слоем культуры. Главное в петровских преобразованиях, как давно заметили некоторые умные люди, не столько европеизация, сколько секуляризация, то есть построение светского общества. Отсюда новый смысл традиционных праздников, в частности и святок. Заведя всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, где он считался протодиаконом, сам выступая святочным славильщиком и понуждая славить бояр, Петр вовсе не хотел надругаться над религией. Сам он хорошо знал церковную службу, как и его отец, любил певать боском на клиросе, возводил новые храмы и даже проектировал иные из них, например, в Марциальных водах Волонецкой губернии, ну, в Карелии по-нынешнему, вытачивал церковную утварь и так далее. Просто Петр понимал, что внедрение светской, автономной от веры культуры – дело нелегкое, и действовал по своему государеву и вообще по русскому обыкновению дубинкой, а то и кнутом. Проводя реформу веселья, он на веселье как таковое не посягал, напротив, всячески его пестовал. Послушайте, Кант первой четверти XVIII века «Рождество Христово», «Ангел прилетел», который, если не певал, то слушал и с удовольствием слушал сам император.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность» передача академика Александра Панченко «Святки». Впервые в эфире 11 января 1997 года.
Но это было уже не религиозное и тем более не двоеверное, не суеверное веселье. Конечно, к реформе Петра относились двояко. Одни, как к некоторым антихристовым деяниям. Ну вот, например, как вспоминал князь Иван Иванович Хованский, а все хованские традиционно были склонны к староверчеству, вспоминал о том, как его принимали членом Всешутейшего собора, причем митрополитом. «Имали меня в Преображенское, знаменитое царское село подмосковное, и на генеральном дворе Микита Зотов, а это учитель Петра Великого, кстати, которого ученик споил, потому что учителей выбирали всегда тихого нрава и не пьяниц, и Никита Зотов именно таким и был, но вот не выдержал буйного нрава своего ученика. И Микита Зотов ставил меня в митрополиты, а дали мне для отречения столбец, у них же был свой устав, свой чин, так сказать. И потому письму я отрицался, а в отречении спрашивали вместо «веруешь ли, пьешь ли?» Вот какая замена. И тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, то есть что дал обрить бороду, что не спорил, и лучше мне было мучение венец принять, нежели было такое отречение чинить. Вот как относится традиционалист. Но совершенно иначе ко всему это относится Петр и птенцы его гнезда. Вообще поведение Петра самым резким образом отличается от поведения его отца. Он, по отзывам иностранцев, в домашней своей жизни являл образец умеренности и простоты. К его столу подавались всегда самые простые блюда – ржаной хлеб, немного вина, овсяная брага или легкое пиво с коричневым маслом, а иногда одна только коричневая вода. А в посты – это вообще человек, ну, так сказать, удручал свое тело. Вот Коллинс, англичанин, пишет, что великим постом царь Алексей обедал только по 3 раза в неделю, а именно в четверток, субботу и воскресенье. В остальные же дни кушал по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пил по стакану полпива. Рыбу он кушал только 2 раза в Великий пост и соблюдал все 7 недель пост. Можно считать, что он постился 8 месяцев в год, включая 6 недель рождественского поста и 2 недели других постов. И это не какая-то, так сказать, употребляя такое жаргонное выражение, как «показуха». Это не показуха для иностранцев, вовсе нет. Русские, причем резко настроенные против России, как, например, беглец в Швецию подьячий Каташихин, писал совершенно то самое. В постные дни, в понедельник и в среду, и в пятницу, и в посты готовят процарский обиход, ест вы рыбные и пирожные с маслом с деревянным и с ореховым, и с льняным, и с конопляным. А в великой и в успении посты готовится ест вы капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные ества без масла. И ест царь в те посты в неделю, то есть в воскресенье, во вторник, в четверг, в субботу по 1 раз на день, то есть 1 раз в день, а пьет квас, а в понедельник и в среду и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего, разве для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин. То есть если на постные дни приходится вот именины кого-то из семейства. Петр же Великий себя вообще от постов освободил. Хотя, правда, как, так сказать, овца православного стада, и спросил на это специальное разрешение у Иерусалимского патриарха. И войска свои освободил от постов по разрешению того же Иерусалимского патриарха на время военных действий. Так что они практически не постничали. Те, кто занимался Петром, как-то этого всего стеснялись. И говорили, что, ну, царь был гуляка, что он даже несколько раз пытался бросить пить, что вполне возможно, я этим не занимался. Но я хочу просто сказать, что Петр брал пример с европейских дворов. Вот был он в Англии, вот Ключевский, Попович, знаменитый наш историк, пишет со стыдом, конечно, за своего первого императора, что в Дептфорде Петру со свитой ввели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда после 3-месячного жительства царь и его свита уехали, домовладелец подал куда следовало счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. «Ужас охватывает», — пишет Ключевский, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы. Газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Ну, напрасно же он так конфузится за своих соотечественников и за самого великого из них. Потому что Англия при Петре в продолжении всего XVIII века оставалась веселой Англией и пьяной Англией. Здесь и знать, и двор кутили напропалую вплоть до поколения чувствительных людей, когда литература стала сентиментальной, а общество слезливым, когда в парламенте рыдал пламенный Фокс – и плакал невозмутимый Пит. Вот я процитирую англичанина Шеридана, который Шервина, который написал книгу о Шеридане, а в поколении Шеридана еще пьянствовали. Пьянствовали, цитирую, и стар, и млад. Причем чем выше был сан, тем больше человек пил. Без меры пили почти все члены королевской семьи. Считалось дурным тоном не напиться во время пиршества. Привычка к вину, жертвой которой стал Шеридан, считалась своего рода символом мужественности во времена, когда крепко зашибал молодой Веллингтон, когда протестант, это его прозвище было, герцог Норфолкский, упившись, валялся на улице, так что его принимали за мертвеца. И когда скипер Корнуолл сидел в палате общин за баррикадой из кружек с портером, председатель, достойный своих багроволицых подопечных. В Лондоне насчитывалось 17 тысяч пивных, и на двери чуть ли не каждого седьмого дома красовалась вывеска, зазывавшая бедняков и гуляк из мира богемы выпить на пенни, напиться на 2 пенса и проспаться на соломе задаром. А Польша? Польша, наша учительница. Из Польши мы учились западничеству. Вот при Августе Сильном она выглядела не лучше. И Август Сильный продолжал разгульные привычки времен Яна Казимира и Яна Собеского. И, наблюдая своих братьев-потентатов, Петр мог убедиться, что отношение к веселью у них отнюдь не религиозное. Они, что называется, веселились от души, хотя, надо сказать, без меры, и подражать им, пожалуй, что не стоит.
На волнах Радио Свобода программа «Святки» из цикла «Русская религиозность». Подготовил и ведет передачу академик Александр Михайлович Панченко.
Пожалуй, апофеозом петровского веселья был московский триумф по случаю окончания Северной войны, который наблюдал Бергольц и описал в своих мемуарах. Но ведь Северная война унесла силы, если не жизнь, целого поколения. И только после победы в Северной войне, после Ништадтского мира, Россия, наконец, равноправно вступила в концерт европейских держав. Тогда Петр принял официально титулы отца Отечества, титул, который входил в титулатуру римских императоров, «Патер Патрия» по латыни, и, наконец, отменил патриаршество. И вот в составе этой процессии триумфальной в Москве на больших санях наподобие трона ехал князь-папа, возглавлявший Святейший Собор, в длинной красной бархатной мантии, подбитой горностаем. В ногах у него, верхом на бочке, сидел Бахус, держа в правой руке большой бокал, а в левой посудину с вином. Ну, ряженый, конечно, Бахус. Настоящего вакха, как известно, вообще не бывало. Дальше ехали кардиналы и свиты князя-папы. За ними так называемый «беспокойный монастырь», принадлежавший на маскараде, собственно, к обществу императора. А беспокойный монастырь, он объединял в веселье иностранцев, прежде всего, причем замечательных, в частности, и профессуру новозаведенного университета, при Академии наук уже был университет в Петербурге. Так вот, сани его, этого беспокойного монастыря, громадная машина, были устроены особенным образом, а именно со скамьями, которые сначала спереди шли ровно, потом поднимались все выше и выше в виде амфитеатра, так что сидевшие вверху были ногами наравне с головами сидевших внизу. Позади этой машины, изображавшей нечто вроде головы дракона, стояло несколько смешных масок. И участники процессии были маскированы орликинами, скоромушами. Кстати, возможно, что скоромуш, скоромуча находится в лингвистическом родстве с русским словом «скоморох», драконами и так далее. Трудно рассказать, удивляется этот положительный немец, как необыкновенно страшно и смешно было это все. Он был из Галштини, ему были чужды русские проблемы, и он не мог понять смысла странного и смешного зрелища. Конечно, это насмешка над религиозной трактовкой святок. Ну, с чем, например, можно сопоставить машину беспокойного монастыря и Всешутейшего собора? Во-первых, с лестницей. Амфитеатр. Лестница. Скорее всего, стоит достигавшей неба лестницы, которая приснилась библейскому Иакову. Смотри книгу Бытия, главу 28, стихи 10-16. И которая потом стала символом восхождения души в небеса. «Лествица в небо» была такая поэма написана при Петре Великом, одним из новгородцев, учеников новгородской школы. Эта маскарадная пародия компрометировала вечные оппозиции, вечные противопоставления верх-низ, божеское-человеческое, небо-земля, и цель компрометации очевидна. Ведь Петр разделял и пропагандировал концепцию естественного, натурального человека. А естественный человек утверждал себя на земле, на этой прекрасной и самодостаточной сценической площадке, ибо тогдашняя культура представляла мир как театр, людей как актеров. И формула «vita est scena similis», то есть «жизнь подобна сцене», стала одной из самых популярных формул эпохи. На лестнице Иакова и на этой сцене пребывала душа между раем и пеклом, между вечной мукой и вечным блаженством. На машине беспокойного монастыря торжествовала бренная плоть, знающая о своей бренности и тем более склонная к земному гедонизму, к наслаждению жизнью. Проводя секуляризацию, то есть придавая культуре светский характер, Петр намеревался внушить мысль, что веселиться можно всем, и внушал ее личным примером. Бывало, это я цитирую Ключевского того же, на святках компания человек 200 в Москве или Петербурге на нескольких десятках саней на всю ночь до утра пустится по городу славить, во главе процессии шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре. За ним, сломя голову, скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление. Раз на Масленице в 1699 году, после одного пышного придворного обеда, царь устроил служение Бахусу. Патриарх, то есть тот же самый князь-папа Никита Зотов, благословлял преклонявших перед ним колено гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чебуками, подобно тому, как делают архиереи дикирием и трикирием, то есть двусвечником и трисвечником. Все это, конечно, не отличается изяществом. Но и по религиозной концепции веселье есть пребывание в состоянии зла. Борясь с традицией, Петр и продолжал его, ибо говорить о чем-нибудь да или нет, значит, все-таки говорить об одном предмете. Поединок – такое же тесное общение, как и объятие. И соперники, вольно или невольно, перенимают ухватки друг у друга. Изъясняясь на языке западной культуры, и многое заимствуя из Англии, прежде всего, Петр не мог избавиться от русского акцента, потому что думал по-русски. Святочные игры до Петровской поры тоже пристойностью не отличались. Пусть эти обличения патриарши пристрастны, Пусть указ патриарха Акима 1684 года с инвективами против многих сквернословий, блудных нечистот и против грехопадений тоже пристрастен. Но этнография, фольклор и литература беспристрастны, и хмель карнавала, дух разгула и буйного веселья хорошо передан в зачине одной святковской, как говорят в тех местах, песни со Смоленщины. «Ой, скачется, пляшется, вина пива хочется, ой, люли, вина пива хочется». На святках делали то, что обыкновенно считалось дурным и запретным. Петр же хотел это легализовать, снять налет этого дурного и запретного и сделать это нормальным. Хотя теперь мы не увидим на улицах ряженых, но многое из петровских новаций осталось у нас до сих пор. Кстати, Петр завел в России елку, новогоднюю, а не рождественскую, это надо помнить. В царском указе о перемене календаря, о праздновании Нового года 1 января 1700-го было, между прочим, предписано украшать дома еловыми и сосновыми ветками. Вот это и была первая елка. Она, конечно, чужеземна, и она приживалась постепенно, не без труда, и прижилась повсеместно, вот где-нибудь в глухой провинции, только в прошлом столетии, когда под немецким влиянием стала уже рождественской, увенчиваемой Вифлеемской звездой. Деталь иногда говорит больше и действует сильнее, нежели любое глубокомыслие об исторических процессах, о менталитете, как сейчас любят выражаться. Сейчас уже мало кто помнит о том, что большевики, сражаясь с церковью, запретили елки. Разрешение на них было дано только в канун 1936 года. Тогда в одной из центральных газет, не упомню сейчас, в «Правде» или в «Известиях», появилась указующая статья Постышева, вскоре по каким-то причинам убитого своими товарищами. «Надо ставить елки, непременно украшать их, пятиконечной звездой, разумеется, в домах частных и заведениях общественных». Как следствие этого жалкого подобия Петровского указа, писатели обратились к теме «Ленин на елке» в пропагандистских целях, хотя это и было очевидной нелепостью. Чему нас учит драматическая история елки? Тому, что марксизм-ленинизм в русском изводе был новой религией, возвращением к допетровской Руси. Перенесение столицы в Москву, когда-то ее провозгласили Третьим Римом, а теперь... еще недавно совсем, образцовым коммунистическим городом. Переименование Петрограда в Ленинград – это религиозные акты. Однако новая вера не выдерживала испытания временем. Пришлось сделать послабление, в частности, и насчет елки, а потом и вовсе от нее отказаться. Ну, а перемена веры – это всегда кризис и всегда трагедия. Русская культура осталась светской, при том, что теперь церковь опять окормляет паству. Пусть верующие по-православному знают о религиозной символике веселого святочного сезона. Пусть атеисты обходятся без посещения храмов. Веселье разумное, конечно. Когда радуется душа и тело, вот что нас всех, и верующих, и атеистов, должно объединять в трудной нашей современности. И пусть святки навсегда останутся сезоном радости и веселья. Господа же Бога нашего, того святи! Yeah.
рамках «Поверх барьеров» прозвучала передача «Святки» из цикла «Русская религиозность», который подготовлен специально для нашего радио академиком Александром Михайловичем Панченко. В нашей программе мы использовали фрагменты из концерта Дегтярева «Днесь Христос в Вифлееме», кондак Бортнянского «Дева Днесь Пресущественного рождает», фрагмент концерта Чеснокова «С нами Бог», тропарь «Рождество Твое, Христе Боже» и «Мати Божия, сохрани под кровом своим Чеснокова». Все они исполнены петербургским хором «Россика», руководитель Валентина Копылова. Прозвучал петровский кант «Рождество Христово, ангел прилетел» в исполнении эстонского хора «Радуга», руководитель Наталья Кузина.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фештейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.